Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 26 февраля, воскресенье. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, который представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. По уточненным данным, при обвале крыши Басманова рынка в Москве погибли 65 человек. Израиль нанес удары по сектору Газа. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. В Париже сегодня состоится многотысячная демонстрация протеста. По уточненным данным, при обвале крыши Басманова рынка в Москве погибли 65 человек. Все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. 45 погибших – граждане Азербайджана, 8 – Грузии, 6 – Таджикистана, 3 – узбекские граждан и 3 – россиян. В больницах находятся 22 пострадавших, 3 из них в тяжелом состоянии, говорит главный анестезиолог-реаниматолог Москвы Евгений Евдокимов.
Больные все крайне тяжелые. Все находятся на полном реанимационном обеспечении, на искусственной вентиляции, на управляемом дыхании, на медикаментозном сне находится, потому что это огромная травма,
отметил врач. Разбор завалов планируется завершить сегодня. Крыша рынка обрушилась в четверг утром. Среди версий называют скопление снега и неправильную эксплуатацию здания. Директор рынка арестован. Глава департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хилеробрес и его будущий преемник Томас Хамарберг сегодня завершают двухдневный визит в Чечню. В субботу на переговорах с президентом Чечни Алу Алхановым Хилеробрес призвал урегулировать ситуацию вокруг Датского совета по делам беженцев. Прекращение деятельности этой организации в Чечне в связи с так называемым карикатурным скандалом представитель Совета Европы назвал неоправданным. Рассказывает Муса Хасанов.
По информации, полученной от пресс-секретаря президента Чеченской Республики Саидмагомеда Ясараева, делегаты Совета Европы познакомились с условиями содержания осужденных и встретились с заключенными, среди которых был и бывший помощник погибшего президента Ичкерии Аслана Масадова, бригадный генерал Вахита Мурдашев. Действующий комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хилеробрес и его будущий преемник Томас Хамманберг, по словам Ясараева, были удовлетворены увиденным Чернокозова. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. Агентство «Франс-Пресс» сообщает также, что израильские танки обстреляли в субботу вечером восточные пригороды города Газа. На западном берегу Иордана в Ерихоне израильские военнослужащие арестовали двух палестинских боевиков. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. О гибели диких уток сообщили власти земли Бранденбург на востоке Германии. Ранее птичий грипп был выявлен и на севере, и на юге страны. О новых случаях гибели лебедей сообщается и в Хорватии. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. В Мексике 65 горняков, заблокированных в шахте, не имеют шансов спастись. Об этом сообщили владельцы угольной шахты. По их данным, пробы воздуха в забое показывают, что там нет необходимого для жизни человека кислорода. Взрыв метана на шахте произошел в прошлое воскресенье. Сегодня в Париже состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. Она проводится в ответ на похищение и жестокое убийство молодого еврея-парижанина Илана Халими. Сейчас в столице берега слоновой кости Абиджане французские следователи допрашивают лидера группы похитителей, бежавшего в Африку после того, как 23-летний Халими скончался от многодневных пыток. В Великобритании полиция продолжает расследование крупнейшего в британской истории вооруженного ограбления, в результате которого было похищено 50 миллионов фунтов. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Лучшие силы британской полиции брошены на расследование вооруженного ограбления депозитарного отделения компании Securitas в городе Тонбридж. В субботу по этому делу арестованы два человека, мужчины в возрасте 55 и 33 лет. По британскому телевидению были показаны фотороботы двух грабителей. Оба они в полицейских фуражках и, как предполагается, с накладными усами и в париках. Шестеро преступников использовали полицейскую форму во время ограбления. Сообщается также, что полиция обнаружила микроавтобус, в котором находилась часть похищенных 50 миллионов фунтов и маски, которыми пользовались грабители. За информацию, которая поможет раскрыть это преступление, назначена награда в 2 миллиона фунтов. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Радио Свобода. Новости.
В попытке сгладить последствия, вызванные скандальными публикациями карикатур на пророка Мухаммеда, правительство Дании обратилось к мусульманскому миру с инициативами, направленными на снятие напряженности, рассказывает наш корреспондент Сергей Джанян.
Министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мюллер выступил заявлением, обращенным к странам мусульманского мира.
Let me begin by expressing my deep concern.
Позвольте мне выразить глубокую озабоченность в связи с событиями, последовавшими за публикацией карикатур в датских и европейских средствах массовой информации. Как известно, газета «Юландс Постен» уже принесла свои извинения исламскому миру, и мы приветствуем этот шаг. В Дании уважают религиозные чувства других людей, и мы признаем, насколько мусульмане были оскорблены публикацией этих карикатур, сказал Пер Стиг Мюллер. Министр сообщил также, что в ближайшее время в Дании пройдет ряд мероприятий, направленных на улучшение взаимоотношений с исламским миром. Правительство Дании проведет в Копенгагене международную религиозно-культурную конференцию и фестиваль «Лики ислама», а также внесет крупную сумму в бюджет программы ООН «Альянс цивилизаций». Текст выступления и видеообращения министра иностранных дел Дании были разосланы по мусульманским странам через датские дипломатические миссии. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
За день до окончания Олимпиады в Турине остаются неразыгранными лишь 2 комплекта наград из 84. Неофициальный командный зачет возглавляет сборная Германии – 11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. Олимпийцы России завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Всего чемпионами игр становились спортсмены 18 стран, а на пьедестал почета поднимались представители 26 государств. Напомним главные новости к этому часу. По уточненным данным, при обвале крыши Басманова рынка в Москве погибли 65 человек. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес считает, что война в Чечне не закончилась. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
А что касается погоды, в эти дни погода весьма нестабильна, ведь ее на большей части Европейской России формируют циклоны. В предстоящие 2 дня синоптическая ситуация существенно не изменится. Средняя полоса окажется на пути небольшого циклона, который идет с запада. В Москве и области сегодня днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура минус 4, минус 6. По области минус 3, минус 8, ветер слабый.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
До парламентских выборов на Украине остался ровно месяц. 20-й российский антикварный салон в Москве. Жизнь мусульман в современном западном обществе.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашего утреннего эфира. Сегодня последний день Олимпиады в Турине. В течение дня будут разыграны 2 оставшихся комплекта наград. Эксперты и корреспонденты «Радио Свобода» уже начинают подводить итоги зимней Олимпиады. И мы предлагаем поучаствовать в этом и нашим слушателям. Довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх? Такой вопрос мы предлагаем вам сегодня.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Месяц остается до предстоящих на Украине 26 марта выборов в Верховную Раду. О том, какие политические силы имеют шансы попасть в новый парламент, который впервые сможет самостоятельно формировать правительство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В предвыборном марафоне участвуют 45 политических партий и блоков. Однако претендовать на депутатские мандаты, как показывают опросы общественного мнения, могут не более 6-8 из них. Об электоральных предпочтениях украинских граждан рассказывает социолог Киевского фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
Безусловным лидером является партия регионов, которой разные социологические центры дают от 27 до 29%. На второе место вышла наша Украина. По разным данным тоже от 17 до 20%. На третьем блок Юлии Тимошенко – от 13 до 15.
По словам социолога, с более скромным результатом преодолеют 3-процентный барьер социалисты, коммунисты и народный блок спикера парламента Владимира Литвина. Все еще не ясно, смогут ли попасть в парламент представители блока партий «Пора, реформы и порядок», а также пророссийского блока «Народная оппозиция» во главе с Натальей Витренко. Вместе с тем уже очевидно, что ни одна из партий и ни один из блоков не получит необходимую для формирования правительства половину мест в новой Верховной Раде. Согласно вступающим в силу поправкам Конституции Украины, теперь не президент, а парламентское большинство будет формировать кабинет министров. С начала избирательной кампании бывшие соратники по оранжевой революции пытаются договориться о создании коалиции. Камнем преткновения остается кандидатура премьер-министра. Юлия Тимошенко обвиняет пропрезидентский блок «Наша Украина» в сепаратных переговорах с партией регионов Виктора Януковича. В свою очередь, сторонники главы государства не исключают альянса Тимошенко и Януковича, говорит лидер христианско-либеральной партии Украины Леонид Черновецкий.
Любые соглашения возможны, потому что вся политика в стране продолжает оставаться, к сожалению, кулуарной. На этом и стоят те, кто сегодня идут к власти. И ничем это хорошим не кончится, потому что если еще одно-два разочарования, Украина просто потеряет своих избирателей, и они перестанут приходить на избирательные участки.
Между тем, блок Юлии Тимошенко своим главным соперником называет партию регионов. А последняя свою предвыборную кампанию строит исключительно на жесткой критике власти. В ближайшие дни начнутся теледебаты. Ожидается, что самой зрелищной будет теледуэль между бывшим и нынешним премьерами Виктором Януковичем и Юрием Ехануровым. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Семь часов 11 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Басманная архитектура, конструкция или коррупция, обвал рынка, что рухнет завтра. Таковы заголовки первополосных статей центральных российских газет. 66 человек погибли, еще 24 оказались в больницах после обрушения в Москве басманного рынка. Это главная тема. Прокуратура Москвы выдвинула несколько версий о причинах катастрофы, по главной из которых трагедии привели нарушение эксплуатации здания. Директора рынка Марка Мишеева уже задержали. Архитектор здания Надар Кончели пока проходит по уголовному делу свидетеля. Как пишет издание «Коммерсант», можно говорить о том, что виноваты в происшедшем не снеготорговая перегрузка и коррозия, и даже не строительные эксперты, которые ее проглядели. Порочной, видимо, как пишет «Коммерсант», будет признана сама система проектирования и строительства изящных, как называют их конструкторы, сооружений, привлекательных с точки зрения инвесторов и архитекторов, но неустойчивых и, таким образом, опасных для потребителей сооружений. Тем более, что разговор идет о зданиях, в которых предполагается большое скопление людей. Это после катастрофы дал понять и мэр Лужков, заявивший, что подобное сооружение не выдерживает современных условий. Так об этом пишет сегодняшний «Коммерсант». «Комсомольская правда» также не исключает, что такое обилие снега плюс перегруженность конструкции во время эксплуатации погубили рынок. Косвенно эту версию вчера подтвердил и начальник УВД Москвы Владимир Пронин. Он заявил, что торговцы устроили из басманного рынка перевалочную базу. По его словам, там хранилась продукция, предназначенная для последующего развоза по магазинам и рынкам всего округа. Под склады и контейнеры использовался каждый свободный пятачок, в том числе те площади, которые конструктивно не могли выдерживать высоких нагрузок, а снег просто добил. Бил то, что и так трещало по швам. Жертв могло оказаться намного больше, продолжает «Комсомольская правда». В момент обрушения, 5 часов утра, внутри здания было около 100 человек. Басманная работала еще и как оптовый круглосуточный рынок, там всегда было полно людей. Жертвами чудовищной аварии в основном стали молодые мужчины, грузчики и пожилые женщины, продавцы. Если бы катастрофа случилась на 3-4 часа позже, кроме работников могли бы погибнуть еще десятки посетителей. Злосчастный басманный рынок, как все теперь знают, благополучно простоял аж 3 десятка лет. Похоже, что в 2004-м, когда случилась трагедия в Трансваальпарке, он ни у кого не вызывал опасений. Хотя власти старое здание ГУПа «Басманный рынок» давно хотели превратить в современный торговый комплекс. Решение об этом было принято еще в 2001 году в постановлении правительства Москвы. В этом документе зданию вынесен приговор – реконструкция, но точные сроки не указаны. Теперь власти, скорее всего, лакомый кусок земли в центре города выставят на конкурс. После этого станет известен владелец нового торгового сооружения. Московский комсомолец сегодня пишет, что москвичи привыкли к катастрофам. Редкий год обходится без ЧП, при которых счет жертв идет на десятки, а то и на сотни. Расхожая истина гласит: умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. А мы, ставит вопрос московский комсомолец. Если позволите, это главная тема, я продолжу ее уже через полчаса.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомила Наталья Япончина. Сейчас в Москве 7:45, на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Глава департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес считает, что война в Чечне не закончилась, и властям следует прежде всего решить проблему похищения людей. Сегодня в Париже состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашних птицы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Буш позвонил мне. Я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Продолжит утреннюю программу очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
А теперь мы будем говорить о шахматах. Некоторые результаты с крупнейшего международного шахматного турнира в Линарисе.
Ну, прежде всего, я отмечу, что этот турнир считается одним из самых престижных. И в этом году он проходит в два этапа. Первый в Мексике, в Морелии. Он завершится сегодня... точнее, по московскому времени, завтра утром, а затем 8 сильнейших гроссмейстеров мира переберутся в Испанию и с 3 марта продолжат соревнования непосредственно в Линаресе. И сейчас завершаются партии 6-го тура, неизвестен пока результат лишь одной из них, который болгарин Веселин Топалов играет с испанцем Франсиско Вальехо. В остальных встречах украинец Василий Иванчук выиграл у россиянина Петра Свидлера. Тимур Раджабов из Азербайджана одержал победу над французом Этьеном Бакро, а Левон Аронян из Армении и венгр Петр Лека сыграли в ничью. Лека набрал 4,5 очка и пока идет на первом месте, на пол очка меньше у Свидлера и Ароняна. Положение в верхней части таблицы не изменится даже в случае победы Топалова, так как в этом случае в его активе станет лишь 3 очка, столько же, сколько у Иванчука. И еще замечу, что специалисты отмечают, что в этой партии Топалов скорее близок к поражению. Ну а теперь вернемся к новостям из Турина. В субботу, в предпоследний день Олимпийских игр, были разыграны 8 комплектов наград. У биатлонистов в гонке с общего старта на 15 километров победил немец Михаэль Грайс, ставший 3-кратным чемпионом Турина. Серебряную медаль завоевал поляк Томаш Сикора, а бронзовый норвежец Оли Эйнер Бьорндалин. В такой же гонке у женщин, но на дистанции 12,5 километров, первой финишировала шведка Анна Карин Олафсон. Вслед за ней на пьедестале почета разместились 2 немки. Катя Вильгельм завоевала серебряную медаль, а уши Дизель бронзовые. Конькобежки завершали олимпийскую программу соревнованиями на 5000 метров. Победила Клара Хьюз из Канады. Ее соотечественница Синди Классен завоевала бронзовую медаль, а серебряную получила немка Клаудио Пихштайн. У горнолыжников, которые состязались в специальном слаломе, весь пьедестал почета заняли австрийцы. Бенджамин Райх завоевал свою 2-ю золотую медаль нынешних игр. Райнфрид Хербст стал серебряным призером, а Райнер Шанфельдер – бронзовым. В бобслее в соревновании четверок немецкий пилот Андре Ланге, ранее победивший в споре двоек, и на сей раз оказался лучшим. Россиянин Александр Зубков привел свой экипаж на 2-е место, а бронзовые медали завоевали швейцарцы во главе с Мартином Анненом. Последние 3 комплекта олимпийских наград – в субботу были разыграны в шорт-треке. У мужчин на дистанции 500 метров победил Аполло Антон Оно из США. Серебряную медаль завоевал Франсуа Луи Трамбле из Канады, а бронзовую Анхюн Со из Южной Кореи. У женщин на дистанции 1000 метров кореянка Джин Сун Ю опередила 2 китаянок Вань Мэнь и Ян Янь А. В мужской эстафете на 5000 метров тройку призеров составили сборные Южной Кореи, Канады и США. Ну а бронзовыми призерами игр стали хоккеисты Чехии, обыгравшие в матче за третье место сборную России 3-0. Финал хоккейного турнира, в котором встречаются сборные Швеции и Финляндии, состоится сегодня. Также сегодня определятся победители и призеры в мужской лыжной гонке на 50 километров свободным стилем с общего старта.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:19, вы слушаете «Радио Свобода». В Москве в Центральном доме художника открылся 20-й российский антикварный салон. Больше всего на продажу выставлено живописных произведений русской реалистической школы и предметов декоративно-прикладного искусства, рассказывает Лиля Пальвелева.
Уже через 10 минут у человека, пришедшего на антикварный салон, начинает рябить в глазах. Несколько этажей огромного здания дома художника поделены на мелкие и крупные отсеки. В каждом отсеке галереи предлагают купить самое лучшее из своих собраний. Вещи по большей части располагаются вне всякой системы и логики. Советский агитационный фарфор, иконы в окладах, мебель в стиле ампир, Кустодиев, Репин, Грабарь, Кончаловский – все вперемешку. Василий Бычков, руководитель структуры под названием «Экспо-парк. Выставочные проекты», признает.
Первый взгляд на салон, к сожалению, достаточно такой однообразный. Поэтому говорить о какой-то специализации и зонировании пока сложно, хотя этот процесс идет, и в конце концов, может быть, даже не через очень длительное время, мы придем принятый во всем мире в форме показа, когда показывается специализированная экспозиция.
И это, несомненно, самая выигрышная форма. Так трудно пройти мимо восточной коллекции Кирилла Данелии. Этот антиквар предлагает пару прекрасного качества мозаик, Сирия 4 век, и древнюю скульптуру из Китая и Индии. Нынешний год для антикварных салонов юбилейный. Первый прошел в Центральном доме художника ровно 10 лет назад. Анатолий Вилков, руководитель одного из подразделений Федеральной службы Росохранкультуры, подводит предварительные итоги.
Наш внутренний антикварный рынок не только становление свое нашел, но и теперь можно определенно сказать, что он развивается и развивается активно. Это примерно 600 по России магазинов, салонов антикварных, которые занимаются вот этим бизнесом. Когда мы задумывали эту идею, конечно, главная задача была в том, чтобы помочь коллекционерам собирать свои коллекции, как можно больше предоставить возможности, чтобы произведения искусства появились на рынке. Потому что наша многострадальная история показывает, что после 17-го года класс коллекционеров нещадно был загублен. Все было национализировано, 90% культурных ценностей. Главное это то, что перспективы развития частных музеев огромны. Я уже сейчас знаю с десяток людей, которые строят или получили землю, или строят уже свои частные галереи.
Сообщает Анатолий Вилков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Госдума России приняла во втором чтении закон о противодействии терроризму, разрешающий в частности сбивать захваченные террористами самолеты с заложниками. Эту тему ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Виктором Алкснисом, депутатом Госдумы от фракции «Родина», бывшим народным депутатом СССР, полковником запаса. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как активисты вашего союза относятся к нынешнему руководству вооруженных сил?
Я скажу прямо, негативно. По результатам их работы. Я наблюдаю уже как офицер запаса все, что творится в армии, вокруг нее, и прекрасно оцениваю ситуацию, какая она была 20 лет назад, когда я служил, ну, чуть меньше даже, и какая она стала сейчас. И не по количеству, только там в 5 раз почти сократилось, а по качеству, прежде всего, качество боевой подготовки, выучки войск, по состоянию воинской дисциплины, по социальной защищенности и обеспеченности военнослужащего. Раньше офицеры – это честь и гордость народа, а сегодня это изгой какой-то, бесквартирный. И вообще, собственно говоря, нельзя назвать офицера, который думает только о хлебе насущном, а не о службе и защите Родины. Поэтому, конечно, чтобы называться компетентным и уважаемым руководителем, руководитель любого ранга, от командира полка до верховного главнокомандующего, естественно, и министра обороны, надо содержать свое детище в состоянии, как говорится, полной боевой готовности и отличной воинской дисциплины. Этого, к сожалению, сегодня нет.
А может ли нынешняя власть рассчитывать на современную армию, действующий Кремль, опираться на нее, верить в ее лояльность?
Ну, я не сказал бы, чтобы совсем у нас все было бы плохо. Это тоже покривило бы душой. У нас есть отличный род вооруженных сил, это воздушно-десантные войска. Они боеготовы, в основном укомплектованы, правда, их тоже сокращали последние годы нещадно. Но, тем не менее, это войска, которые несут службу, и это доказали они в Чечне и других точках горячих, достойно. Я сам знаю многих из них, и честь и хвала таким людям. Это ракетные войска. Опять же, их тоже резали и продолжают сокращать, выводя из строя, хоть пускай чуть устаревшие, но по-прежнему опасные ракеты межконтинентальные, особенно с 10 разделяющими головными частями. «Сатана» их на Западе зовут. Эти войска обеспечивают щит, надежный щит на сегодняшний день Родины. Но этого мало. У нас совершенно в плачевном состоянии авиация, летчики не летают практически, теряют навыки, и поэтому бьются беспощадно. Военно-морской флот потерял. Только один пример. В 1985 году было 60 с лишним подводных и других средств морского базирования, которые несли ядерное оружие. Сейчас их стало в 4 раза меньше. А еще через 5 лет так их вообще не станет. Ну, я мог бы много перечислять. Мы провели буквально неделю назад, 18 февраля, общероссийское офицерское собрание. Это форум офицерской общественности. Не только Союз офицеров участвовал. Участвовал Военно-державный союз России, который возглавляет генерал Ивашов, Союз казаков России Мартынова, ну и десятки, буквально десятки общественных организаций. Мы дали подробнейший анализ. Этот анализ вот у меня есть перед глазами. Газета опубликован, и поэтому я то, что сказал, это только сотая доля того, о чем здесь мы знаем и написали.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России. Обсуждаем сегодняшнее состояние современных вооруженных сил.
Мы говорим о качестве вооруженных сил, и вот сегодня эта тема центральна нашего разговора. Соответственно, я хотел бы привести такую цифру для радиослушателей и для тех, кто этой проблемой интересуется. Недавно прокурор, генеральный прокурор выступал по итогу прошлого года по состоянию преступности в обществе. Так и у нас в настоящее время где-то там за миллион перевалило преступлений в год. Ну вот посчитайте, разделите на 150 миллионов жителей. В армии за прошлый год, по официальным данным, где-то порядка 22 тысяч преступлений. Хотелось бы еще тут одну мысль добавить. Женщина сказала о переворотах. Не надо действительно сегодня те темы брать, которые просто будут провоцировать слушателей или нас с вами. Мы всегда говорим, что это расхожая фраза, она очень мудрая и верная. У России всегда были только два друга. Это армия и флот. И я не согласен с теми радиослушателями, которые вначале сказали, что армия служит государству, а не государю. Армия не служит государству. Она система, вернее, элемент системы государственной, в системе государственных институтов. Армия служит своему народу. А вот когда армию превращают в наемные, она не служит своему народу. Она существует для того, чтобы офицеры, контрактники получали деньги, выполняли задачу за деньги, а не по долгу, не по чести, не по совести. Вот это принципиальное отличие нынешней армии от нашей советской армии. Армия должна именно под такими профессиональными военными быть руководима. Ни Путин, конечно, ни Иванов этого не могут сделать, исходя из своей служебной карьеры и роста еще даже не будучи на этих постах. Здесь важны примеры таких руководителей государств, как Сталин. Он тоже в армии не служил. Но он вникал ежедневно, можно сказать, во все нужды и проблемы армии. Он возглавил фактически самые трудные годы, и затем, хотя и роль Жукова и других полководцев бесспорна, но именно он взял на себя ответственность и вывел армию вместе с ней страну практически из состояния поражения и стал победителем, полководцем. Вот таких примеров надо брать нам и другим руководителям страны.
Какой выход вы лично видите из современного положения российской армии?
Действительно, должна быть военная реформа. Не такая, которая предусматривает оптимизацию. Это значит грубое сокращение, и все, больше ничего. А реформа сверху донизу. Это длительный разговор. Прежде всего, институт профессиональных военных, а это офицеры в первую очередь, должен быть поставлен на совершенно другую основу и воспитание, и обучение, и содержание государством этого института, офицерского корпуса имею в виду. Это первое. Без возрождения офицерского корпуса, каким он всегда был, русский, по духу, по долгу, по чести, нам ничего в армии не менять.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению российского закона о противодействии терроризму. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Жизнь мусульман в современном западном обществе. Последний день Олимпиады в Турине.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму высоких технологий, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» и репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» 50 лет секретного доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС. В программе выступит ведущий эксперт Левада-центра социолог Борис Дубин, профессор РГГУ Виктор Шейнис и историк Игорь Долуцкий. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
7:30 в Москве. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
По уточненным данным, при обвале крыши Басманова рынка в Москве погибли 65 человек. Все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. 45 погибших – граждане Азербайджана, 8 – Грузии, 6 – Таджикистана, 3 – узбекских граждан и 3 – россиян. В больницах находятся 22 пострадавших, 3 из них в тяжелом состоянии. Разбор завалов планируется завершить сегодня. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг сегодня завершают двухдневный визит в Чечню. В Париже сегодня состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. Она проводится в ответ на похищение и жестокое убийство молодого еврея-парижанина Илана Халими. В демонстрации примут участие как еврейские, так и мусульманские организации Парижа. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. О гибели домашней птицы впервые сообщили власти во Франции. В Багдаде премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джафари и президент страны Джалаль Талабани обсудили ситуацию, сложившуюся в стране с лидерами суннитов и шиитов. Правительство Ирака тем временем продлило до понедельника запрет на въезд и выезд машин из Багдада без специального разрешения. Только за минувшие сутки в Ираке погибли до 30 человек. Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. На западном берегу Иордана, в Иерихоне, израильские военнослужащие арестовали двух палестинских боевиков. В Мадриде прошла массовая демонстрация с требованием к правительству Испании отказаться от каких бы то ни было переговоров с террористической группировкой басков-сепаратистов «ЭТА». Бронзовым призером мужского хоккейного олимпийского турнира стала сборная Чехии. В матче за третье место она победила команду России 3-0.
Что касается погоды, она весьма нестабильна, ведь ее на большей части европейской России формируют циклоны. В предстоящие два дня синоптическая ситуация существенно не изменится. Средняя полоса окажется на пути небольшого циклона, который идет с запада. По мере продвижения к северо-востоку, время от времени он будет засыпать снегом центральные области и Черноземье. В Москве и области сегодня днем облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, температура -4, -6. По области -3, -8, ветер слабый.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На 20-х Олимпийских играх в Турине остаются неразыгранными лишь 2 комплекта наград из 84, а значит, уже есть возможность начать подведение итогов. Некоторые предварительные выводы делает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Как оказалось, медальный план российской сборной, обнародованный перед началом игр президентом ОКР Леонидом Тягачевым и сразу же вызвавший бурное обсуждение, граничившее с осуждением, был достаточно реалистичен. На всякий случай напомню, речь шла о завоевании 25 медалей, в том числе 6-8 золотых. По части золотых получилось великолепно, ну а по общему количеству недобор совсем незначителен. В общем, план выполнен. Если же сравнить с предыдущими играми в Солт-Лейк-Сити, самыми неудачными в российской истории, то прогресс во всех отношениях налицо. Наград чуть ли не в 2 раза больше, в том числе и золотых, да и количество медальных видов резко возросло. 4 года назад из Солт-Лейк-Сити с медалями вернулись представители лишь 4 видов спорта – фигуристы, лыжники, хоккеисты и биатлонисты. О том, что когда-то советские и российские спортсмены добивались успехов, скажем, в коньках, санях или фристайле, было забыто. Что ж, Турин напомнил, и это, конечно же, бесспорное достижение. Другое дело, что по-прежнему есть к чему стремиться и на кого ориентироваться. Например, на Канаду, чьи олимпийцы завоевали примерно столько же наград, сколько и россияне, но при этом отметились в 10 из 15 олимпийских видов спорта. Ненамного отстали американцы, чей медальный диапазон 9 видов. Нельзя не отметить и показатели некоторых стран, которые не претендуют на роли лидеров мирового спорта. Так, например, финны или швейцарцы отметились в призерах в 7 видах олимпийской программы. Разговор на эту тему можно продолжить и в несколько иной плоскости. Скажем, задавшись вопросом, какая страна по итогам Олимпиады может громогласно заявить, что в том или ином виде спорта является сильнейшей на планете? В Турине немцам не было равных в бобслее, санях и биатлоне, австрийцам в прыжках, двоеборье и горных лыжах, канадцам в керлинге и скелетоне. США, пожалуй, могут претендовать на первенство в сноуборде. Золотых-то медалей у них поровну со Швейцарией, по 3, но зато остальных куда больше. Швеция, не дожидаясь исхода сегодняшнего финального матча, имеет полное право объявить себя сильнейшей хоккейной державой, ведь только у нее есть медаль и в мужском, и в женском турнирах. В коньках голландцы по-прежнему превосходят всех по валу медалей, хотя американцы составили им достойнейшую конкуренцию, а шорт-трек – это вотчина корейцев. Что же касается россиян, то они в очередной раз подтвердили незыблемость своих позиций в фигурном катании. И явно обозначили претензии на лидерство в лыжах. На данный момент, правда, у шведов и эстонцев по 3 золотые медали, у российской сборной 2. Вот вам и интрига на самый последний олимпийский день. Внесет ли ясность заключительный вид программы? Олег Винокуров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы этого репортажа мы сегодня обращаемся к нашим слушателям с вопросом, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх, и у нас уже есть несколько сообщений. За советский спорт болел весь народ, за российские богатенькие буржуи, вот так считает наш слушатель по фамилии Никонов из Москвы. Не знаю, чем я должен быть доволен, напрямую меня это мало касается, и гордости за нашу сборную я не ощущаю, пишет наш слушатель Добрый. Я доволен уже тем, что нас еще выпускают отсюда на Олимпиаду и пускают туда, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Вот такое странно скептическое мнение. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
А вот как на этот же вопрос, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх, отвечали жители Санкт-Петербурга.
В принципе, недоволен мужиками. Почему-то 23 февраля выиграли лыжницы. Надо, чтобы мужики тоже что-то выиграли. И, конечно, недоволен тем, что заслуживают Слуцкую. Почему-то решили, что не могут россияне увести 4 золотых медали за фигурное катание. Поэтому заслуживают. Ну, вы знаете, в принципе, да, наверное, доволен.
Конечно. Молодцы девочки. Выиграли в лыжном спорте. Лучше мужчин. И Плющенко молодец. Ну, конечно, Слуцкая на третьем месте. Она сама, конечно, расстроена была. Но все равно молодец.
В частности, мне понравились конькобежцев выступления. Санкт-Петербуржка стала чемпионкой. Дорофеев неплохо выступил. Ну, жалко, конечно, что наши сняли из-за допинга скандал вот этот. В последнее время в некоторых видах спорта, конечно, потеряли лидерство. Теперь трудно нагонять.
У меня давление, я боюсь, переживать буду. И может летально и закончиться.
Поэтому не смотрите?
Да, да, я очень переживаю.
Жалко фигуристку в одиночном катании. Но в основном молодцы, стараются все.
По хоккею лучше, чем всегда. Я больше ничего не смотрю.
Я думаю, как бы не выступали, все равно они молодцы, потому что мы за них болеем, и это наши команды. В принципе, все нормально, но, конечно, хотелось, чтобы везде победили.
Я уже думал, что весь спорт у нас прошел в Советском Союзе. То есть я смотрел и Сараевскую Олимпиаду, и Калгари Олимпиаду. Наши побеждали, там было очень интересно. А сейчас как-то ничего такого не было особенного. А тут вдруг такой подъем. То есть когда дикое количество народу сидит у телевизора, смотрит. На самом деле удивлен.
Честно говоря, не смотрю. Совершенно времени нет на это.
Молодцы. Собрали немало золотых медалей. Не могу выделить. В общем-то, все. В целом, молодцы.
Все-таки раньше спортсмены были как бы государством, поддерживали, тренировки были хорошо поставлены. Потом был какой-то провал, а сейчас опять поднимаемся. И вот это, в общем-то, радует.
Меня радует выступление, особенно хоккей. Насчет всяких там фигурных катаний и прочего красивого. По-моему, нас засудили нечестно, последним особенно. Вообще доволен. То есть меня не разочаровало ничего.
Я больше смотрела, конечно, фигурное катание и хоккей. И то, и другое порадовало. Мы же уже, к сожалению, привыкли к поражениям. Ну, а тут подъем определенный.
Конечно. Олимпиада красивая. По сравнению с результатами, которые были в Греции, конечно, гораздо выше. И получилось лучше, чем я ожидал. Конечно, все-таки доля такого скептицизма, она присутствовала. Думаю, ну, может быть, не получится. Но то, что мы показали, это очень приятно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Окружной судья Лос-Анджелеса Ховард Мэтс вынес предварительное предписание, согласно которому поисковая компания Google обвиняется в нарушении закона Соединенных Штатов о копирайте. Компания Perfect Ten обвиняет Google в размещении в результатах поиска принадлежащих компании фотографий. Компания занимается продажей эротических фотографий для мобильных телефонов. Юристы Perfect Ten утверждают, что копии маленьких фотографий, размещенные в результатах поиска, ничем не отличаются от оригинального продукта. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компания Google намерена отстаивать законность своих действий и убеждена, что локальное поражение не будет иметь катастрофических последствий. Если решение суда останется окончательным, под угрозу может быть поставлено не только индексирование изображений в интернете, но и глобальная программа оцифровки книг Google Print.
Новости коротко. С 1 января 2006 года все тыловые службы вооруженных сил Соединенных Штатов перешли на новые системы учета и контроля снабжения. Военные грузы теперь будут обязательно маркироваться микрочипами RFID для бесконтактной радиочастотной идентификации. Технология радиометок позволяет контролировать поставки и автоматизировать складской учет. На сегодняшний день у Пентагона около 43 тысяч поставщиков. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш выступил с обращением к сотрудникам Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии. Президент сказал, что использование энергии солнца и воды позволит эффективно бороться с ростом цен на энергоносители и ослабит зависимость страны от поставок нефти. Президент Буш заявил, в любой момент могут возникнуть условия, при которых рост цен на нефть станет разрушительным для экономики. Председатель компании Google заявил, что компания получила право на развертывание сети беспроводного Wi-Fi доступа в интернет по всей территории города Сан-Франциско. Строительство сети Google осуществит совместно с компанией Eastlink. Согласно планам компании, на скорости 300 килобит в секунду бесплатный доступ будет предоставлен всем жителям города. Доступ на скорости 1 мегабит в секунду можно будет получить за $20 в месяц.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
Семь часов 7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Здравствуйте. Итак, я продолжу знакомить вас с комментариями газет, которые пишут сегодня о трагедии в Османном рынке. Большинство изданий сравнивают и проводят параллели между двумя трагедиями – Трансвааль-парком и Басманы. Схожесть с Трансваалем почти стопроцентная, рассказал корреспонденту «Московского комсомольца» один из сотрудников отряда «Центра Спаса», который принимал участие в обеих спасательных операциях. Здесь, правда, больше жертв из-за того, что крыша обрушилась плоско и почти не оставила пустот, где бы люди могли спастись, подчеркивает он. Этот рынок разделен на две части. В одной магазинчики и павильоны, а в другой – открытые торговые ряды. Погибли те, кто раскладывал товар на этих рядах. Ну и там были счастливчики. Например, как говорит спасатель, нашли мужчину с открытым переломом ноги, ее балкой придавило, а рядом тело к телу лежал его родной дядя, погибший. Еще одно отличие – в аквапарке довольно долгое время после обрушения под завалами держал плюсовая температура. А здесь, говорит он, рынок не отапливался, и людей мы доставали уже с переохлаждением. Там почему-то было очень много воды, говорит спасатель. Мы сами работали по колено в лужах. «Комсомольская правда» приводит слова эксперта, преподавателя кафедры строительной конструкции и строительной механики Ижевского гостехуниверситета Ирины Дедюховой. Она говорит, что 2 недели назад на лекциях предупредила студентов, что прошедшие по России сильные морозы приведут к обрушению железных конструкций. Дело в том, что из-за перемены температур металл становится хрупким, поэтому после волны морозов всегда проводятся внеочередные осмотры. А вантовые конструкции, такие как на Басманном рынке, вообще предполагают службу контроля и наблюдения. Но эти службы закрывают, а проектную документацию на здание выбрасывают, негодует эксперт. Как стало известно московскому комсомольцу, 4 года назад главный инженер по эксплуатации басманного рынка Николай Поздеев уже предупреждал свое руководство об аварийном состоянии здания. Он отказался подписывать тогда годовой акт по дальнейшей эксплуатации и уволился. Этому предшествовал длительный конфликт. По мнению Поздеева, главными проблемами рынка на тот момент были ветхая старая электропроводка и постоянная протечка крыши. Поздеев предупреждал, что большой кусок штукатурки в любой момент может свалиться и нанести увечья продавцам или покупателям рынка. Крыша текла постоянно, ее стальное кольцо, естественно, ржавело. Именно в этом месте этих протечек и произошел разлом крыши. С Поздеевым согласен и архитектор Клименко. Здание, говорит он, почти ни разу не подвергалось профилактическому осмотру. Кроме того, ни разу не проводился капитальный ремонт, не считая мелких работ. А вода и снег постепенно подтачивали железобетон и удерживающие конструкцию тросы. Видимо, разрушающего действия влаги не выдержал даже такой суперпрочный материал, как напряженный бетон. Инженера Поздеева не слушали. Перед самым уходом в кругу друзей он сказал: «Все больше не могу, поэтому этому зданию осталось не больше 3-5 лет, а меня и слушать не хотят». Инженер оказался прав, как подчеркивает московский комсомолец. Вот так сегодня об этом пишут центральные газеты. В следующем часе продолжим, но уже о других новостях.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес считает, что война в Чечне не закончилась, и властям следует прежде всего решить проблему похищения людей. Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. Власти Чехии депортировали на Украину бизнесмена Олега Орлова, который обвиняется в незаконной торговле оружием. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России одобрила новый закон о рекламе, предусматривающий, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам, общее рекламное время в ежедневном эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25 до 15%.
Доля так называемой теневой заработной платы, с которой не уплачиваются налоги, составляет в России примерно 30%, заявил, ссылаясь на экспертные оценки, заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
В России из-за недавних морозов погибло до 30% озимых зерновых культур и около 10% садов и виноградников, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Он не исключил проведение товарных интервенций, во время которых продается зерно из государственных резервов. В конце прошлого года государство, наоборот, закупало зерно на рынке, чтобы не допустить падения цен.
Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» предложила купить за 35 миллиардов долларов испанскую энергокомпанию «Эндеса». Это на 8 миллиардов больше, чем предлагала за «Эндеса» другая испанская компания «Газ Натурал». Правительство Испании дало понять, что поддерживает объединение двух национальных компаний.
Европейская комиссия предложила ввести почти 20-процентные антидемпинговые пошлины в отношении импорта в ЕС кожаной обуви из Китая и Вьетнама. В случае одобрения большинством стран Евросоюза решение вступит в силу уже с 4 апреля. Оно не распространяется на импорт в ЕС детской и спортивной обуви из этих стран.
Китайская автомобильная компания «Нанкин» подписала контракт на аренду в течение 33 лет двух сборочных заводов британской автомобильной компании MG Rover в Центральной Англии, на которых она намерена возобновить теперь полномасштабное производство автомобилей. В апреле прошлого года MG Rover обанкротилась и спустя 3 месяца была куплена китайской компанией за 87 миллионов долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 18 копеек. Курс евро 33 рубля 57 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 19 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В начале 2005 года скончалась Роуз Фицджеральд Кеннеди, основательница знаменитого политического клана Америки. 26 января 2005 года Радио Свобода посвятило ей передачу. С американским историком Джоном Грином беседует Марина Ефимова.
22 января в старом викторианском особняке на мысе Кейп-Кот умерла Роуз Элизабет Фицджеральд Кеннеди, мать двух сенаторов и одного президента, 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Роуз прожила 104 года, и 80 из них была матриархом одного из самых влиятельных, богатых и знаменитых американских политических кланов. А кем она была для остальных американцев? Я беседую об этом со специалистом по истории американского президентства, профессором Джоном Грином.
Биографы подчеркивают, что основным в жизни Роуз, в ее характере, в ее отношении к семье, была ее прямо-таки фанатическая приверженность католицизму. Она была категорически против смешанных браков с людьми любой другой веры. И тут кроется главный парадокс в судьбе Роуз. Она была суперконсервативным матриархом семьи, ставшей символом либерализма в Америке.
Некоторые биографы пишут о том, что Роуз была очень строга и даже холодна с детьми.
Опять же, насколько я знаю, тут все дело в религии. Например, когда одна из дочерей Роуз, Кэтлин, вышла замуж за английского аристократа, Роуз отлучила ее от дома, от семьи, потому что этот лорд был протестант, да к тому же разведенный. Но при этом Роуз как-то смирялась с грехами мужчин, и с неверностью мужа, и с любовными приключениями сыновей.
Независимость и решительный характер Роуз проявились еще в юности. Претендентов на руку Роуз Фицджеральд было немало, но Роуз выбрала одного из заместителей своего отца, Джозефа Патрика Кеннеди. Отец Роуз настолько не любил Джозефа за напор и даже некоторую наглость, что в дом его не приглашали. И Роуз недвусмысленно дала понять родителям, что с благословением или без она все равно выйдет замуж за Джозефа Кеннеди. Уже через год, когда ему было 25 лет, Джозеф стал президентом крупнейшего бостонского банка, самым молодым в стране. Так началось богатство и карьера Джозефа, а для Роуз – рождение и воспитание 9 детей.
Мне остается только сказать о стоицизме Роуз. Она потеряла 4 из 9 своих детей. И вы не представляете, как это было важно для нас, когда погиб Джон. Это покушение ужасно подействовало на страну. И то, что Роуз вела себя со спокойным достоинством, помогло всем нам пройти через это испытание.
Рассказ о жизни Роуз Фицджеральд Кеннеди. Радио «Свобода». 26 января 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Очередной выпуск нашей традиционной рубрики истории Запада и Востока из Нидерландов, и посвящен он острейшей сегодня теме жизни мусульман в современном западном обществе. В Нидерландах вышла книга о сексуальной жизни местных мусульманок. Ее автор – одна из ключевых фигур среди так называемых мусульманских феминисток, которые борются за реализацию всей полноты прав для женщин, исповедующих ислам. Книга вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые даже сравнивали новую книгу с документальными фильмами режиссера Тео Ван Гога, убитого мусульманским фанатиком. О книге и ее авторе – корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Terwijl hij zijn mannelijkheid op mijn lichaam botvierde, kon ik maar aan één ding denken. Ik wil bloeden.
Пока он на мне верхом давал волю собственной мужественности, я была в состоянии думать только об одном. Только бы пошла кровь. Только бы пошла кровь. Я надеялась, кровь хлынет красными ручейками. Прямо как в фильме «Убить Билла», который мы недавно брали на прокат, где кровь, как из душа, лилась из отрубленных рук и ног. Я надеялась, что моя белая нижняя юбка, которая была все еще на мне, расстегнутая посередине, окажется в красных пятнах, доказательствах моей чистоты. Писательница Наима Тагир зачитала отрывок из своей новой книги «Драгоценная собственность» в эфире популярной вечерней телепрограммы «Нова». Голландка пакистанского происхождения, она родилась в Англии, по образованию юрист, в настоящее время живет и работает в Страсбурге. Соратница и сверстница бесстрашной амазонки, депутата нидерландского парламента Аян Херши Али и еще нескольких мусульманских феминисток 21 века, иммигранток из Сомали, Марокко, Египта, 35-летняя Наима Тагир сама с трудом избежала насильственного замужества. В своих многочисленных статьях на страницах ведущих голландских газет она подробно описала, насколько тяжело ей было предать многовековые традиции почитания воли родителей, по сути, порвать с ними прежние отношения ради свободы распоряжаться собственным телом и временем, свободы, которую коренные жители Нидерландов уже привыкли воспринимать как должное. Наима Тагир. Родители подыскали мне мужа, но я воспротивилась. Я сказала, что меня такой вариант не устраивает. Я хочу рисковать, хочу влюбляться, сама, в конце концов, выбрать партнера для замужества. «Драгоценная собственность» — это три новеллы о трех разных мусульманках. В первой новелле 12-летняя героиня вступает в секретную любовную связь со своим взрослым дядей. Впоследствии оказывается, что среди ее многочисленной родни нет ни одного человека, с кем она могла бы поделиться своей страшной тайной. Вторая героиня Наимы Тагир — это взрослая опытная женщина, которой во время первой брачной ночи приходится пойти на лицемерную уловку, принять таблетку завтрашнего дня, чтобы вызвать кровотечение. По словам автора, небезвредные манипуляции с таблетками – обычное дело в консервативных семьях. Наима Тагир. Это обычная стратегия для женщины, тайком нарушившей общепринятый уклад – постараться предстать девственницей перед мужем. В книге я хотела прежде всего показать, как, несмотря на жесткие ограничения, женщина все равно стремится использовать любую возможность самовыражения, свободы, пусть даже в отведенных ей традициями рамках. Это обратная сторона медали в жизни женщины в традиционном обществе. Многие из них изучают свое тело, приобретают сексуальный опыт, просто они не делают это открыто. И тем не менее, в книге Наимы Тагир женщины выбирают не сопротивление, как сама автор, а лицемерие и обман. И дело здесь не в исламе как таковом, заявил в интервью аналитическому журналу «De Groene Amsterdammer» создатель молодежного центра социальной поддержки имам Мухаммед Йильмаз. По его словам, проблемы в большинстве мусульманских семей сегодня – это те же проблемы, которые возникали в довоенных крестьянских семьях коренных голландцев. Иными словами, конфликт невежественных родителей и более образованных с более широким кругозором детей, которые не находят поддержки внутри общины. Так, например, часты случаи психосоматических расстройств среди девушек из консервативных семей, которые вынуждены тайно обращаться за помощью в кризисные центры. Из примерно 500 служащих в Нидерландах имамов хорошим голландским владеют только 40. Тем временем брак с гражданином страны Евросоюза котируется по-прежнему высоко и не иссякает импорт нелюбимых, запуганных и зависимых невест в Голландию. Героиня последней новеллы Наимы Тагир находит мазохистское удовольствие в подчинении мужу. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Это был репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Новый закон о противодействии терроризму. Готово ли государство поставить на ноги Новый Орлеан? Российский фильм «Ночной дозор» на нью-йоркских экранах. Сегодня последний день Олимпиады в Турине.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх. У нас есть еще одно сообщение. Что касается фигурного катания, пока остается один Плющенко, но ему наступают два американца и швейцарец. Теперь хоккей, когда в сборную слетаются спортсмены из дальнего зарубежья. О чем можно говорить? Уже никогда не будет прославленных троек, как когда-то пишут наши слушатели Майоровы из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
И я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Можно уверенно сказать, что это не теракт.
Власти Сербии утверждают, что они не давали никакую информацию о переговорах с Ратко Младичем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одни солдаты убивают других солдат. Такая армия не может защищать свою родину.
Как будто было землетрясение, а какие-то эти звуки шли сверху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.